Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В городах России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Правозащитник Александр Подоробинник, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован из Белоруссии. Российские антифашисты возмущены убийствами иностранцев в Петербурге. Палестинское руководство резко осудило решение США и Евросоюза прекратить прямую помощь автономии. В России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Более 2000 человек собрались на крепостной горе в Ставрополе, чтобы выразить протест против антинародной, по их мнению, реформы ЖКХ. В акции, организованной коммунистами, участвуют жители Владивостока, Пятигорска, Екатеринбурга, Чебоксар и многих других городов. В Москве коммунисты намеревались провести шествие и митинг, но московские власти дали разрешение только на митинг. В Хабаровске около 5000 человек провели митинг, протестующие против реформы жилищно-коммунального хозяйства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в этом городе Алексей Минин.
Участники акции в очередной раз выразили протест не только жилищно-коммунальной политике властей, но и в целом антинародному режиму Путина. По окончании митинга колонна, растянувшись на десятки метров, двинулась к площади Ленина. Часть колонны попыталась выйти на проезжую часть.
Товарищи, товарищи, верните на тротуар!
На площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края митинг возобновился. К митингующим вышел руководитель аппарата губернатора края Виктор Качимов. Он и принял из рук организаторов акции петицию с выражением протеста против нынешней политики властей. Он заверил собравшихся, что этот документ будет опубликован в одной из газет. Однако сами организаторы митинга выразили сомнения в том, что это будет сделано. Напомним, предыдущая акция, организованная Хабаровским отделением КПРФ, прошла 4 марта. Тогда в митинге протеста против завышенных коммунальных тарифов приняли участие до 1500 человек. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
В Минске сегодня инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд объявленного победителем на выборах президента Белоруссии. Накануне милиция разогнала очередной митинг оппозиции на Октябрьской площади, протестовавшей против официальных результатов выборов 19 марта. По данным корреспондента Радио Свобода, были задержаны по меньшей мере 2 человека. В акции участвовали около 100 активистов консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» и молодежных движений. Евросоюз вводит запрет на поездки в страны ЕС для большой группы белорусских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Как сообщила в интервью Радио Свобода член Еврокомиссии Эмма Удвин, в списке 31 человек во главе с Александром Лукашенко. Правозащитник Александр Подоробинник, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован. Еще 2 россиянам, активистам движения «Оборона» Эдуарду Глезину и Олегу Козловскому, предписано покинуть страну за собственный счет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Последними после 15 суток ареста на свободу вышли активисты движения «Оборона» Олег Козловский и Эдуард Глезин. Российского журналиста Александра Подоробинника накануне поздно вечером доставили на беседу из спецприемника-распределителя Управления внутренних дел Центрального района столицы, где предложили подписать бумагу о том, что он оплатит возвращение домой за собственный счет. Подоробинник отказался это сделать, за что журналиста депортируют без права въезда на территорию Белоруссии в течение 5 лет. Козловскому и Глезину, которые по информации правоохранительных органов соответствующую бумагу уже подписали, предписано явиться в АВИР для оформления документов. О роли посольства Российской Федерации в Белоруссии в деле освобождения своих граждан не сообщается. Однако все предыдущие попытки добиться досрочного освобождения россиян в связи с юбилеем подписания союзного договора результата не имели. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Объединение гражданского сопротивления фашизму призывает россиян активизировать борьбу с проявлениями ксенофобии. В распространенном в Москве заявлении организация выражает возмущение серией убийств иностранцев в Петербурге. Утром в пятницу там был убит студент из Сенегала. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам».
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское руководство резко осудило решение США и Евросоюза приостановить прямую финансовую помощь автономии. США и ЕС будут продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам, но не хотят поддерживать правящую экстремистскую группировку Хамас. Мировое сообщество требует, чтобы Хамас признал государство Израиль и соблюдал все прежние соглашения с ним. Белый дом отвергает обвинение в адрес президента США Джорджа Буша в том, что он санкционировал утечку секретной информации в преддверии вторжения сил коалиции в Ирак в 2003 году.
Президент Соединенных Штатов имеет право рассекречивать информацию, но он никогда бы не позволил обнародовать информацию в ущерб интересам национальной безопасности,
заявил представитель Белого дома Скотт МакЛеллан. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», сняты обвинения в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Английские историки Ричард Ли и Майкл Бейджент, авторы вышедшей в 1982 году книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», обвинили Джона Брауна в том, что он заимствовал главную сюжетную линию своего романа из их книги, в которой также высказывается гипотеза о том, что Иисус Христос не был распят, женился на Марии Магдалине, и их потомки дожили до нашего времени. Они подали иск в лондонский высокий суд, обвинив американского писателя в плагиате. Судебный процесс продолжался 5 недель. Выступивший на нем Браун отверг обвинение в заимствовании сюжета, настаивая на том, что книга английских историков была лишь одним из многих источников, которыми он пользовался при работе над романом. Взвесив доказательства защиты и обвинения, высокий суд пришел к выводу, что никакого нарушения авторских прав английских историков не произошло, и отверг обвинение Дэна Брауна в плагиате. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Напомним главные новости к этому часу. В России проходят акции протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Правозащитник Александр Подрабинник, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован. Палестинское руководство резко осудило решение США и Евросоюза прекратить прямую помощь автономии.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. Напоминаю, что в эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. КПРФ намерена провести шествие в Москве, хотя не получала санкций со стороны городских властей. Жители Ставропольского края поддержали всероссийскую акцию протеста против реформы ЖКХ. В столице начинается конференция, учреждаемого экс-премьером Михаилом Касьяновым Народно-демократического союза. Инаугурация вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет сегодня в Минске во Дворце Республики. Коммунистическая партия Российской Федерации высказывалась о намерении провести шествие в Москве по Тверской улице, хотя и не получала санкции на это со стороны городских властей. КПРФ получила только разрешение на проведение митинга. Сейчас за ходом акции следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. Сторонники КПРФ, нацболов, авангарда красной молодежи и других прокоммунистических движений начали собираться у памятника Пушкина уже в 10 утра и к 11 часам. На площади собралось уже около 2000 человек. Всех митингующих встречал милицейский автомобиль, который монотонно повторял: место проведения митинга – театральная площадь. Место проведения митинга – театральная площадь. После этих слов участники акции против реформы ЖКХ забывали напрочь, что такое ЖКХ, и вспоминали, какое плохое у нас правительство и президент лично. Самыми активными в толпе оказались сторонники авангарда красной молодежи. Именно они заводили всех вокруг лозунгами, начиная с банального «Советский Союз» и заканчивая «Путин пошел вон», «Путин и Фродков – убийцы стариков». Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов мне, «Радио Свобода», на вопрос, почему всех направляют к Пушкинской площади, ответил, с Пушкинской площади к Театральной площади, ответил, что всему виной наше правительство, которое просто боится таких вот проявлений активности среди населения и пытается разбить колонну красных. Затем в отряд АКМ влились активисты НБП, национал-большевистской партии, и в итоге получилось, что параллельно под красными флагами звучали речевки «Наша Родина СССР» и «Россия, все остальное ничто». Затем, собрав основную массу митингующих и сгруппировавшись в колонну, народ все-таки двинулся в сторону Театральной площади. Шествующих тщательно контролировали милиционеры и даже кинологи с собаками. В центре Дмитровки активисты НБП зажгли несколько фейеров и проскандировали «Белоруссия» и «Россия от Варшавы до Порт-Артура». Я побеседовал с Геннадием Зюгановым и спросил, почему перенесли место проведения этой акции с Пушкинской площади на Театральную. И он ответил, что на самом деле изначально планировалось провести эту акцию именно на Театральной площади, и поэтому они собрались у Пушкинской и все-таки провели это шествие. Сейчас митингующие продолжают входить на огороженную металлодетекторами площадь, их торжественно встречают аплодисментами. С минуты на минуту начнется митинг, и по последним данным человека, который находится здесь с мегафоном, народ все прибывает и прибывает. И этого народу я могу вам сказать, что около 5000 человек.
Спасибо. Сейчас за ходом акции, которую проводит КПРФ в Москве против реформы ЖКХ, следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Жители Ставропольского края также поддержали всероссийскую акцию протеста против реформы ЖКХ. На площади Ставрополя и Пятигорска вышли около 5000 человек, рассказывает Лада Леденева.
Более 2000 человек собрались в 10 часов по Москве на крепостной горе в Ставрополе, чтобы выразить свой протест против антинародной, по их мнению, реформы ЖКХ. Митинг, организованный местным отделением КПРФ, перерос в общегородскую акцию протеста. Требования, выдвинутые его инициаторами, поддержали около 30 общественных организаций и объединений краевого центра. Основные требования митингующих – отмена нового жилищного кодекса России, ограничение платы за жилье 10% ежемесячного дохода семьи, должное государственное финансирование жилищно-коммунального хозяйства, говорит первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ Юрий Бурлуцкий.
Потому что ограничиваются власти полумерами, опять подачками, отдельными шажками там отступают. Второй этап проводим только потому, что власть игнорирует многие наши справедливые требования.
Всероссийскую акцию протеста поддержали и жители курортного Пятигорска. В полдень в парке микрорайона Белая Ромашка собрались около 3000 пятигорчан. Люди продолжают подходить в Комсомольский парк. По словам помощника губернатора Ставропольского края, секретаря Пятигорского горкома КПРФ Галины Сушко, речь на митинге пойдет не только об отношении пятигорчан к реформе ЖКХ, но и о ситуации, сложившейся в городе в связи с уголовным преследованием мэра Пятигорска Владимира Шестопалова, а именно о спешной передаче временной властью муниципальной собственности в частную.
Все продается оптом и в розницу. Восьмая аптека вот на Кировском проспекте, это единственная аптека в городе была, которая муниципальная была, государственная, и ее продали.
Продолжает заслуженный юрист России пятигорчанка Лидия Колесникова.
А главное источники, то есть город будет умирать, если там будет, как они мыслят, казино там разные строить, рестораны и все прочее. Город просто умрет.
В акции протеста принимают участие городская общественная организация репрессированных народов, женские и молодежные общественные организации, представители казачества. Требования митингующих будут изложены в резолюции и направлены в краевые и федеральные органы государственной власти, а также лично президенту России Владимиру Путину. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Около 200 молодых людей сегодня собрались у входа в здание, где будет проходить конференция, учреждаемого экс-премьером Михаилом Касьяновым Народно-демократического союза. Сейчас там же находится корреспондент Радио Свобода Олег Усов, он также на прямой связи с нами. Здравствуйте, Олег. Действительно ли так много молодых людей собрались у здания и какова цель их?
Здравствуйте, Михаил. Около здания, да, находится примерно 200 активистов движения «Молодая Россия». Они пикетируют с лозунгами, направленными против образования Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Учредительная конференция началась с небольшим опозданием. Не включался микрофон в президиуме, и даже Михаил Касьянов намекнул, что власти очень внимательно относятся к проведению этого форума. В своем докладе Михаил Касьянов представил анализ политико-экономического состояния России и заявил о целях движения. По мнению Михаила Касьянова, Россия находится в кризисе исключительно по вине властей. В эти минуты выступают делегаты. Во второй половине дня делегаты конференции планируют избрать председателя движения, принять устав и манифест. Заключительное слово избранного председателя намечено на 15:30. Что касается возможных провокаций, о которых так много говорилось накануне конференции, то, несмотря на видимую определенную подготовку, участники конференции наблюдали нечто более похожее на фарс. Активисты из движения «Россия молодая» на подступах к залу пытались запутать гостей и журналистов,
приглашая их в соседние помещения. Здесь они предложили театрализованное представление, которое так и называлось «Фарс с прологом и эпилогом». Это было кукольное представление с намеком на ангажированность участников конференции со стороны Бориса Березовского и Леонида Незвина. Молодым кукольникам удалось даже запутать и сбить с толку Гарри Каспарова, который чуть было не ошибся залами и не попал на представление с участием куклы по имени Гарри. Михаил.
Спасибо. Наш корреспондент Олег Кусов следит за тем, как проходит конференция, учреждаемого экс-премьером Михаилом Касьяновым Народно-демократического союза. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Установлено 4 подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Эльхана Мирзоева. 2 из них задержаны. Мирзоев, напомню, был избит скинхедами 3 апреля в московском метро. В Минске сегодня инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд победившего на выборах президента Белоруссии. Правозащитник Александр Подрабинек, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель Комитета по культуре Госдумы России, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон, госпрограмма «Лицом к лицу».
Киномузыка Бориса Чайковского в передаче «Мастерская звука».
Журнал «Популярная механика» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Инаугурация вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко начнется сегодня в 16 часов по Москве во дворце республики, рассказывает наш белорусский корреспондент Игорь Корней.
Накануне вечером на Октябрьской площади Минска, где 2 недели назад был ликвидирован палаточный городок оппозиции, завершилась подготовка к инаугурации Александра Лукашенко. Установлены трибуны и развешаны государственные флаги, смонтирована сцена, с которой выступят мастера искусств из Белоруссии и России. Сама дата, как собственно и церемония, вызывают много вопросов и противоречивых чувств у белорусов. Прежде всего, выбор места для торжества. По мнению экспертов, Лукашенко специально собирает гостей на Октябрьской площади, чтобы показать, кто в белорусском доме хозяин. Впрочем, лишний раз это узнают лишь граждане Белоруссии. Никто из лидеров зарубежных государств, включая руководителей стран СНГ, на инаугурацию не приглашены. Таким образом, за вступлением Лукашенко в должность будут наблюдать представители исполнительных органов, члены избирательных комиссий, парламентарии, руководители крупных белорусских предприятий и вузов, все те, с чьей помощью ковалась очередная элегантная победа первого и пока что единственного президента Республики Белоруссия. Инаугурация в прямом эфире будет транслироваться по государственному телевидению. Кульминацией первой части торжеств станет присяга главы государства на Конституции в здании Дворца Республики. Затем торжественные мероприятия переместятся на Октябрьскую площадь. Перед президентом промаршируют войска и дадут клятву главнокомандующему, представители вооруженных сил, а также подразделения пограничных, железнодорожных, внутренних войск, МЧС и КГБ. Однако в то, что Октябрьская площадь будет этаким Минским Арбатом, никто не верит. Подтверждение этому накануне в Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что вход на Октябрьскую площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам. Хотя, по словам министра Владимира Наумова, милиция не планирует переходить на усиленный режим службы. Тем не менее, белорусская оппозиция также готовится к инаугурации. По словам активистов молодежных движений, есть несколько сценариев проведения альтернативных церемоний, которые, по соображениям безопасности, лучше заранее не разглашать. Как говорят молодые демократы, сегодня минские тюрьмы фактически опустели. На свободу вышли большинство из задержанных участников оппозиционных акций. А это значит, что попасть в недавно еще переполненные следственные изоляторы опять стало просто. Однако родственники некоторых участников акций продолжают ходить к воротам спецприемника-распределителя на улице Окрестина. Следующая амнистия в ночь на понедельник, говорит мать одного из арестованных.
Сын у меня здесь. Сегодня уже последний день. Просто нужно оплатить еще. Знаете, уже нервы сдают. Я не думала, что последний день уже так тяжело очень. Конечно, озлобление какое-то. Обидно просто. Особенно вот эти 4 дня, когда мы не знали, где они. Я не знаю, не просить невозможно.
Троих россиян, отбывавших наказание в спецприемнике распределителя на улице Окрестина в Минске, отпустили в ночь на субботу. Всего за участие в акциях белорусской оппозиции с 19 по 25 марта в Минске было задержано 7 российских граждан. В соответствии с решением судов они были приговорены к административным арестам сроком от 7 до 15 суток. Журналиста Павла Шеремета отпустили 27 марта после вмешательства министра внутренних дел Владимира Наумова. Последними из-за решетки вышли активисты движения «Оборона» Олег Козловский и Эдуард Глезин, а также журналист Александр Подробинник. Представители российской дипмиссии отметили, что готовы содействовать возвращению своих граждан в Россию после отбывания наказания. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В московском метрополитене в начале 2008 года планируется начать строительство Большого кольца, которое завершится к 2035 году. Большое кольцо будет проходить на расстоянии 2-3 станций от нынешней кольцевой линии. Об этом сообщил начальник столичного метрополитена Дмитрий Гаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Ежедневно московским метрополитеном пользуются от 8 до 10 миллионов человек. И в последнее время в метро появились настоящие пробки. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев рассказал, что скоро начнется строительство Большого кольца. К концу 2007 года планируется закончить линию Строгино-Парк Победы. А также в следующем году откроется станция Трубная. В настоящее время ведется модернизация станций Семеновская, Таганская и Маяковская. 500 эскалаторов находятся сейчас в эксплуатации. Многие из них служат более 50 лет. Однако закрывать большее число станций, чем сейчас, невозможно. Это создаст огромное неудобство для пассажиров, объясняет Гаев. В московском метрополитене нет ни одного технического средства, выработавшего свой ресурс. Главное – это безопасность, говорит Дмитрий Гаев.
Мы никогда не допустим эксплуатацию каких-либо технических устройств, которые могли бы нанести вред здоровью и имуществу наших пассажиров. Да, иногда это связано с неудобствами, но мы говорим, уважаемые пассажиры, да, мы создадим вам определенные неудобства на какой-то определенный период. Но зато мы вас целенькими, здоровенькими, привезем из пункта А в пункт Б. Это реальность, с которой надо считаться.
Метрополитен – это самое безопасное место для человека в Москве, заявил начальник столичного метрополитена. Известно, что за московским метро закреплены 3 полка внутренних войск.
Московский метрополитен на сегодняшний день – это мнение международных экспертов, а не мнение Гаева Дмитрия Владимировича, хотя он с ним согласен. Является по всему спектру факторов, влияющих на безопасность перевозки, одним из лучших в мире.
Сказал Дмитрий Гаев. Он также сообщил, что администрация метрополитена уделяет большое внимание оборудованию станций системы оповещения о происшествиях. Со времени установок тревожных кнопок на станциях поступило около 60 тысяч сигналов. Среди них оказалось примерно 10 тысяч, которые помогли восстановить порядок на территории подземки. А вот слухи об установке в метро металлоискателей пока остаются только слухами. Их установка создаст огромные очереди при входе в метро. Пока ни в одной стране мира таких систем нет. Уровень 3 требований, которые московское метро предъявляет к пожарной безопасности, вызывает у зарубежных коллег искреннее удивление, продолжает Гаев.
Пожар в подземном пространстве – это, наверное, самая большая катастрофа, которая только может быть. Толчок к коренному переосмыслению требований пожарной безопасности был задан в 1987 году после знаменитого пожара на станции Белорецкая. За это время сделана полностью противопожарная модернизация. Эта проблема, я считаю, решена по-крупному. Решить на 100% все, естественно, невозможно, если сжечь термитом, сталь тоже горит. Но то, что сделано, проверено на практике, мы знаем, что, к сожалению, те негативные явления, которые у нас происходили в метрополитене, связанные с террористическими актами, не привели к возникновению пожара в подвижном составе. И если бы этого не было, последствия этих случаев могли бы быть гораздо более серьезными.
Дмитрий Гаев также отметил, что убытки от аварии на Замоскворецкой линии метро, произошедшей в марте из-за проведения работ по установке над тоннелем рекламной конструкции, составили 70 миллионов рублей. Анна Кулчина для «Радио Свобода», Москва.
В центре внимания общественности в последние дни оказались споры вокруг нового американского законодательства, упорядочивающего иммиграционные потоки в США. Между тем, в самых разных государствах Европы в эти дни предпринимаются меры по легализации хотя бы части лиц, незаконно проникших на их территорию, рассказывает Ефим Фиштейн.
Типичным примером европейской страны, несущей тяжелые экономические потери от нерегулируемой иммиграции, это Италия. В стране уже сейчас 4% населения составляют переселенцы из-за рубежа, главным образом из Северной Африки, но не только. Многие из них оказались в стране противозаконно. Однако намерение нынешнего правительства легализировать примерно 170 тысяч из них, предоставив им разрешение на работу, наткнулось на ожесточенное сопротивление. Желающих узаконить свое пребывание в Италии оказалось намного больше, порядка 500 000 человек. Тема иммиграции немедленно стала предметом ожесточенной предвыборной борьбы, учитывая, что выборы состоятся уже в ближайшие выходные дни. Жители Италии ощущают эту проблему как одну из самых острых и болезненных. Послушаем репортаж нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
В Италии, как и во всех странах Западной Европы, проживает огромная масса иммигрантов. Большинство из них, 2 миллиона 800 тысяч человек, приехали легально и пользуются разрешением на жительство и работу. Но 540 тысяч нелегально пересекли границу и практически не пользуются никакими правами. На первом месте среди иммигрантов из-за пределов ЕС румыны, почти 240 тысяч человек, но есть и украинцы, 113 тысяч, и россияне, 19 тысяч. Обе коалиции значительно отличаются между собой по отношению к иммигрантам. Позиция правительственного большинства скорее враждебна к ним. В правоцентристской коалиции есть ксенофобская Лига Севера, лидер которой Умберто Босси когда-то предложил использовать артиллерию против иммигрантов, приплывающих к итальянским берегам на лодках или баржах. В правительстве есть и Национальный альянс, исторически восходящий к фашизму, который тоже не особенно благоприятно смотрит на иммигрантов. Именно лидеры этих двух партий, Босси и министр иностранных дел Джанфранко Фини, являются разработчиками действующего закона об иммигрантах. Этот закон, прежде всего, затрудняет легализацию тех людей, которые въехали в страну без визы. А чтобы получить визу, они должны были бы заключить контракт с итальянским работодателем уже в странах происхождения, что связано с огромными трудностями. Оппозиция, напротив, предлагает, чтобы нелегалы, уже находящиеся в Италии, могли легализоваться, если найдут работу с регулярным контрактом. Это, по мнению левого центра, уменьшило бы опасность скатывания нелегалов в преступность и проституцию. Джованни Бенси для Радио Свобода, Италия.
Но за примерами не надо ходить далеко. В те же самые дни, когда ожесточенные споры о борьбе с нелегальной миграцией велись в Италии и в Соединенных Штатах, Федеральная миграционная служба России оповестила мир о том, что в стране уже несколько месяцев проводится эксперимент по амнистии нелегалов. Как заявил журналистам директор службы Константин Рамадановский, амнистия уже принесла казне 350 миллионов рублей и 700 тысяч узаконенных гастарбайтеров. Прокомментировать этот эксперимент и его замечательные результаты я попросил директора Московского центра этнополитических исследований доктора Владимира Мукамеля.
Проблема нелегальных иммигрантов, разумеется, общая для всех стран с развитой или бурно развивающейся экономикой. И Россия здесь, конечно, не исключение. Я бы очень осторожно относился к интерпретации тех данных, которыми оперирует Федеральная миграционная служба, потому что реально в течение прошлого года, в ходе вот этого эксперимента, который был проведен в 10 регионах, было легализовано все-таки не 700 тысяч гастарбайтеров, а 7 тысяч. Те цифры, которые вы называли, это те люди, которые получили официальное разрешение на работу в рамках стандартной действующей сегодня процедуры. Дьявол скрывается в деталях. Буквально за два дня до слушаний этого законопроекта состоялся правительственный час, на котором выступали и бывший руководитель Федеральной миграционной службы господин Чекалин и нынешний Рамадановский. И вы знаете, что интересно? Те данные, которыми оперировали эти руководители Министерства внутренних дел, создают страшную картину. В Россию, согласно их оценкам, ежегодно прибывает 20 миллионов мигрантов, а численность незаконных мигрантов составляет уже 10 миллионов человек. И вот вы знаете, у меня возникает некоторое недоумение, как можно подтасовывать факты в таких масштабах. Потому что 20 миллионов прибывающих в Россию – это не мигранты, а туристы и все-все-все, которые пересекают государственную границу. Что касается общей оценки численности незаконных мигрантов, ну, на мой взгляд и на взгляд всех ведущих специалистов, она преувеличена минимум вдвое. Что это? Невежество, глупость, умысел? Нельзя исключать ни первого, ни второго, ни третьего. Опыт показывает, что когда Министерство внутренних дел пытается протолкнуть законопроекты в этой сфере, оно всегда старается напугать общественность, депутатов.
Доктор Владимир Мукамель считает, что проблема массового переселения людей глобальна. Следовательно, решения у нее могут быть только глобальными, общими. Поэтому мы и предлагаем международный контекст, в котором лучше видится масштаб и варианты решения проблемы.
Это был материал Ефима Фиштейна. Мы продолжим после краткой сводки новостей, расскажем об основных событиях мира бизнеса, финансов на этой неделе, также рубрика «Мужчина и женщина». И кроме того, напоминаю, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Свободы. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На митинги, организованные коммунистами, вышли тысячи человек во Владивостоке, Хабаровске, Ставрополе, Пятигорске, Москве, Екатеринбурге и многих других городах страны. Установлены четверо подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. Двое из них задержаны. Найдены также два свидетеля нападения. Мирзоев был избит скинхедами 3 апреля в московском метро. В Минске сегодня инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд победившего на выборах президента Белоруссии. Накануне в Минске милиция разогнала очередной митинг оппозиции, протестовавшей против результатов выборов 19 марта. По данным корреспондента «Радио Свобода», были задержаны по меньшей мере 2 человека. Правозащитник Александр Подрабинник, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован. Еще 2 россиянам, активистам движения «Оборона» Эдуарду Глезину и Олегу Козловскому, предписано покинуть Белоруссию за собственный счет. В Багдаде в результате взрывов у шиитской святыни убиты более 70 человек, свыше 100 ранены. По данным полиции, взрывные устройства привели в действие 2 или 3 смертника. Израиль нанес ракетные удары по объектам в городе Рафах на юге сектора Газа. Погибли по меньшей мере 6 палестинцев. Палестинское руководство подвергло критике решение США и Евросоюза приостановить прямую финансовую помощь автономии. На юге Афганистана в перестрелке убит один из самых влиятельных командующих боевыми подразделениями талибов. В городе Герат на западе страны смертник взорвал заминированную машину вблизи базы миротворческих сил НАТО. Сведений о жертвах пока нет. Власти Непала ввели комендантский час и отключили мобильную связь, чтобы помешать оппозиции провести акцию протеста против монархии.
Напоминаю, что в эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Сейчас у нас на очереди рубрика «Бизнес Уик». Об основных событиях мира бизнеса и финансов рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 0,8%, а с начала года 5%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в марте на 1,2%, примерно до 1500 рублей на человека в месяц. В первом квартале этот продуктовый набор подорожал на 11,3%. Россия внесла в Парижский клуб кредиторов предложение о досрочном погашении долга на сумму примерно 12 миллиардов долларов, рассчитывая совершить эту сделку на тех же условиях, что и первое досрочное погашение. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, рассмотрение этого предложения должно состояться в мае. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу кредиторов около 15 миллиардов долларов по номиналу. Сейчас остаток долга России этой международной организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Укрепление государственного контроля над российской экономикой может ограничить развитие частного сектора и затормозить рыночные реформы, необходимые для устойчивого развития страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's за первый квартал 2006 года. В документе также отмечается, что Россия все больше зависит от экспорта сырьевых товаров, и это делает уязвимой ее экономику перед возможным резким падением цен на нефть и другое сырье. Японская автомобильная компания Nissan приняла решение о строительстве в России сборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, Nissan рассматривает три возможные площадки для размещения предприятия, в том числе в Санкт-Петербурге. Правительство России в четверг одобрило предложение Министерства информационных технологий и связи, санкционировав тем самым разработку программы первоочередных действий по развитию инфраструктуры связи в стране. В частности, предполагается уже в третьем квартале 2006 года разработать план конверсии радиочастотного спектра для использования в гражданских целях. Кроме того, речь идет о модернизации программы спутниковой связи, развитии национальной системы навигационного обеспечения и о разработке концепции развития российской почты, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Инфраструктура связи является, безусловно, одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития страны, а степень доступности информационно-коммуникационных услуг во многом определяет и уровень, и качество жизни людей. К этим вопросам привлечено внимание не только у нас, во всем мире, и спектр современных информационно-коммуникационных услуг постоянно растет.
Одним из наиболее амбициозных проектов является программа перевода российского телевидения на цифровое вещание. Глава министерства Леонид Реймон предполагает, что ее можно завершить к 2015 году. Это, по его словам, позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Леонид Реймон говорит, что сейчас примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них. Проекту развития цифрового вещания правительство намерено привлекать частных инвесторов. Сейчас они уже участвуют в другой масштабной программе, связанной с обеспечением связью населенных пунктов, в которых она отсутствует, говорит Леонид Реймон.
На начало этого года таких населенных пунктов было 42 тысячи. На самом деле это достаточно маленькие населенные пункты. Как ни странно, большинство из них расположены в Центральном федеральном округе. Но наиболее сложные с точки зрения установки связи, это, конечно, Дальневосточный федеральный округ. И с него мы начали, когда стали проводить конкурс. В соответствии с законом о связи, который вступил в действие с 1 января 2004 года, каждый населенный пункт должен быть обеспечен связью. В частности, как минимум должен быть установлен таксофон. И если в этом населенном пункте проживает больше 500 жителей, то там должен быть пункт коллективного доступа.
Следует признать, что сектор российской телефонной связи, как местной, так и дальней, реформируется сегодня самыми быстрыми темпами. В начале года было объявлено о смене междугородних кодов примерно в 20 регионах страны, в том числе и в Москве. Отказ от начального нуля, как утверждает представитель Министерства информационных технологий и связи Виталий Слизень, позволит России перейти на международные стандарты, а также увеличить количество телефонных номеров.
Когда мы перейдем на междугороднюю связь, начинающуюся на ноль, у нас 8-я миллионная зона, так называемый целый миллион номеров, или по нашему связистскому жаргону 8-я миллионная зона, она освободится.
Однако наиболее заметные изменения происходят сейчас на рынке междугородней и международной связи. До 2006 года единственным оператором, оказывавшим подобные услуги, была компания «Ростелеком», входящая в подконтрольный государству холдинг «Связь-Инвест». В январе в стране начали работу альтернативные операторы дальней связи. Министр Леонид Реймон уверен, что конкуренция на этом рынке в интересах потребителей.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор Ростелеком. За счет тарифов Ростелекома субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Два оператора уже заявили о своей готовности начать предоставление этих услуг. Это межрегиональный Транзит Телеком и Голден Телеком. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Чтобы перейти на услуги альтернативного оператора дальней связи, человеку необходимо обратиться в местную телефонную компанию и подписать договор на обслуживание с указанием выбранной компании. Кроме того, абоненты сегодня могут выбирать и тарифы, по которым они желают оплачивать местные телефонные звонки. Говорит представитель компании «Московская городская телефонная сеть» Денис Лобанов.
Согласно действующим нормативным документам, любой оператор связи обязан предоставить своим абонентам право выбора тарифного плана.
Абонент имеет право выбрать из трех тарифных планов. Или безлимитный план, когда ваш платеж в сторону оператора не зависит от времени занятия вами телефона. Второй тарифный план – это чисто повременный план, когда вы оплачиваете ровно тот объем услуг, который вы потребили. И комбинированный тарифный план, когда вы платите абонентскую плату, в которую включен определенный лимит времени. А все, что за этим лимитом, вы оплачиваете как повременку.
Тем временем в пятницу правительство России приняло решение образовать комиссию по федеральной связи, которая, как сообщается, будет координировать действия органов власти в области развития национальной отрасли телекоммуникационных услуг. Она же займется и определением наиболее приоритетных проектов в этом секторе экономики.
Это была рубрика «Бизнес Вик», ее подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Известный немецкий журналист, издатель газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Франк Ширмахер недавно выпустил новую книгу, мгновенно ставшую абсолютным бестселлером. Это всего лишь его второе произведение, и второй раз он попадает, что называется, в нерв общества. Первая книга Ширмахера под названием «Заговор Мафусаила» была посвящена стремительно приближающемуся будущему, в котором большинство людей будут старше 65 лет. О новой книге Ширмахера рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Книга называется «Минимум». Ширмахер пишет о коллапсе современной семьи, о падении ее значимости в иерархии ценностей современной цивилизации и о необходимости и путях реабилитации семейного института как об одном из важнейших условий выживания человечества. Как минимум из оперы «Евгений Онегин» нам известны два основных взгляда на семью. Это Онегин. Ленский же накануне дуэли обращается к Ольге. Но если в пушкинские времена нежелавшие жениться Онегины были скорее исключением, то сегодня в мире, описываемом Франком Ширмахером, их большинство. Автор начинает книгу с анализа двух историй. Первая разыгралась в 1846 году. Временный лагерь, где находились около сотни американских первопроходцев, двигавшихся на освоение Калифорнии, был завален снегом в горах Сьерра-Невада. Люди оказались отрезанными от мира на полгода. Пережили несколько месяцев блокады лишь 48 человек. Говорит Франк Ширмахер. Что же там произошло особенного? Любой подумает, да, погибли люди, но при катастрофах люди часто погибают, и закономерности здесь нет, погибнуть может любой, и кто именно, это выбор случая. Выясняется, однако, что перед нами не набор случайностей, а проявление некоторых закономерностей в условиях экзистенциального кризиса. Большинство выживших были членами семей. Голливуд приучил нас к образам героев, мужчин-одиночек, они везде пробиваются и все преодолевают. Но в действительности оказалось все не так. Первыми умерли именно они, мужчины-одиночки. Вывод, который делает Франк Ширмахер, семья является машиной выживания. Вторая история – это история одного пожара в Англии в 1973 году. 3000 людей наслаждались приятным вечером в гигантском отеле «Саммерленд», не предполагая, что судьба многих из них в руках двух мальчишек, которые нашли в заброшенном киоске рядом с отелем коробку спичек. Они закурили и, бросив непогашенную сигарету, ушли. Вскоре киоск был объят пламенем. Через 20 минут после начала пожара пламя перекинулось на отель. Погиб 51 человек, 148, находившихся в зоне пожара, выжили. В этом отеле отдыхали компании друзей и большие семьи. Когда начался пожар и паника, то семьи не поддались ей. Они были сразу же заняты поиском своих, детей прежде всего, но и всех других. Они искали своих, чтобы вместе найти выход и спасение. Этим они повышали риск для собственной жизни, но вели себя именно так. В сложившейся давно компаниях друзей своих не искал никто. Катастрофа сразу же превратила их в одиночек. В итоге потери в этой группе оказались существенно выше. Вывод Шермахера. Семья – это единственная организация, в которой человек может рассчитывать на помощь и заботу в трудной ситуации. Шермахер обращается к зеркалу нашей жизни, к телевидению. И с потрясением констатирует, что на немецких телеэкранах живет только одна нормальная семья – мультипликационные «Симпсоны». В популярном в Германии сериале «Хорошие времена, плохие времена», например, есть только одиночки, бездетные пары и пара, которая усыновила одного из героев. Суть жизни телегероев сводится к спонтанным влюбленностям, изменам и бесконечным обсуждениям и выяснениям отношений по этим поводам. У бравых героев полицейских сериалов, являющихся для зрителей типичными фигурами для идентификации, на одного примерного мужчину приходится по 0,29 ребенка. Герои сериалов интегрируются в сознание простых людей, в круг собственных друзей, и переживания за судьбы придуманных телегероев становятся единственной темой их общения. Но телевидение Франк Шермахер считает и наиболее подходящим инструментом, чтобы исправить ситуацию. Он говорит: «Если телевидение обладает такой властью над умами, то, может быть, удастся с его помощью достучаться до людей, рассказывая другие истории, напомнив о том, что существуют люди, которые делают что-то для других людей бескорыстно, не рассчитывая на вознаграждение. Это происходит в семьях, когда молодые родители заботятся о своих детях, а впоследствии и о родителях». Говоря о причинах кризиса семьи, автор называет одной из главных культ работы и карьеры и описывает классическую дилемму современного западного человека – работа или любовь. А суть жизни и смерти, по его словам, уже не заключается больше в том, чтобы уходить из этого мира, любя и прощаясь с любимыми. Не вернув уважение и привлекательность уникальной человеческой организации по имени «семья», пишет Франк Шермахер, «мы будем покидать жизнь, не родив и не воспитав детей, а вместо этого работая и прощаясь с работой».
О новой книге Шермахера рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Сразу в нескольких городах России сегодня проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Установлены 4 подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Эльхана Мирзоева. 2 из них задержаны. Мирзоев, напомню, был избит скинхедами 3 апреля в московском метро. В Минске сегодня инаугурация Александра Лукашенко, в 3-й раз подряд победившего на выборах президента Белоруссии. Правозащитник Александр Подрабинник, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напоминаю, что в эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Наш информационный час завершает рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Порой в социокультурной жизни возникают ситуации неожиданные, однако по-своему закономерные. Скажем, в большинстве традиционных культур эталонный мужской образ всегда наделялся чертами сильного производителя. Это настолько привычный, затертый стереотип, что в последнее время о нем даже перестали упоминать. Если бы не появился латиноамериканский мачо, не просто сексуально активный мужчина, а социальный герой, причем, несмотря на всю свою брутальность, вполне интернационального толка. Феномен мачо – тема сегодняшней программы, над которой будут размышлять доктор филологических наук Андрей Кофман и испанский филолог Белен Кастиле Седана. Об испанских корнях и американских обстоятельствах, сформировавших характер мужчины-мачо, рассказывает Андрей Кофман.
Испанец – это прежде всего воин. На этой основе и выковался мужской стереотип, который мы будем называть «идальго». Это прежде всего высочайшее чувство чести, это спесь, которая вовсе не являлась мифом, это высочайшая религиозность, но также это и то, что испанцы зовут арроганция, то есть хвастовство, похвальба, соответствующее самосознание себя в мужской ипостаси. вот этот идеальгический комплекс, он и лег в основу мачизма. Но мачо – это уже нечто, сформировавшееся на землях Америки. Дело в том, что вся история Америки представляет собой цепь грандиозных изнасилований. Архетип конкисты, когда конкистадор взламывает девственное пространство, он вновь и вновь, вновь и вновь воспроизводился. И поэтому сами латиноамериканцы говорят о своей бьюленции, насилии, как о своего рода мировидении. И, наконец, воспитанное у индейцев в течение многих-многих веков отношение к женщине как к вещи, которую можно продать, подарить. В этом отношении уместно вспомнить историю знаменитой Доньи Марины, которая была переводчицей у Кортеса. Ее звали Малиналь. Родилась в семье вождя. Ее отец умер, мать вышла замуж, у них родился сын. А дело в том, что там действовало право первородства, и по этому праву Малиналь должна была унаследовать достояние матери, плюс своего отца. Тогда они взяли эту девочку и продали индейцам другого селения. Эти индейцы другого селения продали ее индейцам Табаско. Девочка подросла, стала наложницей вождя, переходила от вождя к вождю. Потом, когда пришел Кортес, Малиналь подарили в составе 20 девушек испанцам. Кортес ее сначала подарил своему капитану Порто-Карреро. Когда он отослал Порто-Карреро дипломатической миссии в Испанию, он взял эту Донью Марину, так ее окрестили себе в наложнице. Она родила от него сына. Когда Кортес уже женился официально, он ее отдал замуж за своего соратника Хуана Харамильо. И она была вполне счастлива и довольна под конец жизни, что сочеталась с браком. Все было в порядке. Эта Марина верно служила сначала этим индейским касикам, была верной наложницей Порто-Карреро, была верной наложницей Кортеса, стала верной супругой Харамильо. Это воспитано было в индейских женщинах и, соответственно, передалось испанцам. Потому что испанцы завели себе просто гаремы из индейских наложниц. Вот, собственно, тот фон, на основе которого и сформировалось то, что называется мачо. Мачо – это испанское слово, означающее «самец» просто. Но это слово, естественно, перешло уже из разряда зоологии, скажем так, в разряд этики. И стало обозначать настоящего мужчину, в котором абсолютно доминирует мужское начало, связанное с презрением к смерти, к опасности, с презрением к женщине.
Рассказывает Андрей Куфман.
Очень часто женщина представляется в образе зоологических, анималистических сравнений птицы, маслицы и так далее и тому подобное, а мужчина, значит, объезжает. Более распространено немножко зоологическое «домар» – это оседлать. На фольклорном материале это очень интересно. Видно, как преобразовывается вот этот комплекс «идальго» в комплекс «мачо». Латиноамериканский или креольский фольклор, то есть фольклор, условно говоря, белого происхождения, естественно, возник на основе жанров, перенесенных в Америку. Среди них основной жанр – это копла, четверостишие. Мужчина играет в испанской копле страдательную роль, но вот это то, что для латиноамериканского фольклора неприемлемо. Это испанская копла. Если от того, что я тебя люблю, ты хочешь, чтобы я принял смерть, этого ты не дождешься. Я не буду умирать, если живет другой. И мексиканский вариант – если от того, что я тебя люблю, ты хочешь, чтобы я принял смерть, умри ты, ибо я не хочу умирать, если ты будешь жить. Еще одна тенденция – это явно выраженное усиление испанских силовых мотивов. Появляются в Латинской Америке целые серии коплос такого бравадного содержания. «Мальдито эль ке маль ме кьера, си эс мухер ке муэрте айя, си эс омбре ке се деспренде де ла мас альта мурайя». «Будь проклят тот, кто мне желает зла, если это женщина, то пусть она умрет. Если это мужчина, я его переброшу через самую высокую стену». Так, собственно, мы видим, как на фольклорном уровне формируется вот эта норма мачистская. Но одновременно происходит его формирование в культуре. В этом смысле характерен опыт Мексики. И впервые в работе Самуэля Рамоса 1934 года этнотипом он считает мексиканского мачо. Агрессивность, неуспокоенность – и глубочайший комплекс неполноценности. Именно Самуэль Рамос первым сказал, что мачо – это на самом деле маска человека, глубоко неуверенного в своей силе, человека культурного, в общем-то, межеумка, человека, который все время находится в состоянии собственного самоутверждения. А вслед за тем вот эти мысли развил нобелевский лауреат, знаменитый философ Октавио Пас. он говорит про мачо, это власть, обособленная в своей мощи, не имеющая ни отношений, ни связи с внешним миром. Мачо является воплощением фаллического начала. Все остальное, весь окружающий мир, это открытое. И вот задача мачо как бы вскрыть, взломать, изнасиловать окружающий мир, проникнуть в него, расколоть, сохранив при этом полную свою замкнутость. Чисто мексиканское, но это действительно нечто, что абсолютно определяет их менталитет. Это понятие чингон. Чингон – это насильник. Но это не просто вот грубый насильник, который за углом изнасиловал женщину. Чингон – это просто отношение к жизни.
Вы как-то объясняете популярность такого образа мачо для европейской культуры? Тоска по архетипу?
Безусловно, дело в том, что в мачо выражено чисто мужское архетипическое начало. Голый, неприкрытый архетип – это своего рода квинтэссенция мужского начала. Собственно, и само слово «мачизм» оно же сравнительно недавно пришло и стало известным. Мне кажется, что любой мужчина где-то должен ощущать свою мужскую нормальную ипостась. Особенно в век феминизма, в век наступления достаточно агрессивного женщины по всем фронтам, естественно, не может вызвать одобрение феминизация мужчины.
Откровенно говоря, именно этим двум обстоятельствам, феминизации мужчин и возросшей мускулинности женщин, я поначалу и приписывала популярность такого нетипичного для современного европейского общества образа. Однако, по мнению моей следующей собеседницы, Белен Кастиле-Седана, на ее родине понятие «мачо» имеет вовсе не положительную, а отрицательную окраску.
Мы страдаем из-за этого. Женщины, имею в виду. Но можно сказать, что последние 25 или 30 лет ситуация намного улучшилась, но наши мамы не были в университете. Очень редко бывает, что кто твоя мама, моя мама доктор или юрист, это не бывает. То есть мы почти первое поколение, которое учились в университете. То есть у нас совсем близко были эти женщины, которые были подчёрными и которые зависели от мужа. И моя мама не хочет это для меня.
Есть какой-то культурный стереотип идеального мужчины-испанца?
Можно сказать, это Дон Хуан. Он такой симпатичный, кавалеро. Умный такой, смелый, наверное, авантюрист. Человек, который любит разные женщины, но в конце концов хорошо выбирает, конечно. На самом деле это стереотип. То есть то, что бывает в Испании, не только в Испании бывает.
По мнению Белен Кастильо-Седана, усиление мачистских качеств в современных мужчинах вовсе не проявление тоски по мускулистому архетипу. Скорее, это мужская реакция на участие женщин в социальной жизни.
Я думаю, не каждый мужчина готов, чтобы понимать, что мы, современные женщины, уже решили, что не будем ждать, чтобы появился мужчина, чтобы все решать в нашей жизни. И на самом деле поступают неправильно из-за этого. То есть не каждый мужчина готов понимать, что его жена будет зарабатывать больше, чем он. И из-за этого то есть, появился не как герой, а мужчина, который дома ведет себя неправильно, потому что чувствует себя ниже. Для них, наверное, маленький конфликт, потому что мы, в конце концов, животные. Женщины, например, когда спим с мужчином над плечей, и мужчина всегда был крепче. Это тоже нельзя забывать. Но ситуация изменилась. Они по физике крепче, но на самом деле мы крепче, чем они. Потому что мы вечно все сделали. И рожали, и воспитывали, и работали. Даже дома шили, готовились.
Так получается, что раз появился такой типаж, наверное, он, может быть, современным женщинам необходим. Вот, может быть, они как раз скучают по такому сильному и грубому мужчине.
Я сказала бы, нет. Там слишком долго это уже бывало. Современная испанская женщина мечтает о чувствительных мужчинам. Для нас, для жизни очень важно иметь друг, человек, который будет с тобой.
Для жизни, а для страсти?
Ну, почему бы нет? Для страсти одной ночи, наверное, пойдет, но на бытовой жизни лучше человек, с которым можно разговаривать. Да?
Это была рубрика Тамары Ленинковой «Мужчина и женщина». Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Тема сегодняшнего выпуска – трансплантация печени. Сколько людей можно спасти, если заменить им печень, что этому мешает и как можно получать донорские органы сейчас, после фальсифицированных процессов над врачами-реаниматологами. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехизин, выпуск провел Михаил Фролов. Мы на этом с вами прощаемся. Всего доброго.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле «В чем мать родила» с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.